студии интернет-канала «Фонтан Роз», программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. О последних событиях на стадионе, о скандале с компанией «Антарес», которая выиграла конкурс прямо из СИЗО, о важнейших событиях рынка жилой недвижимости в массовом сегменте мы сегодня говорить не будем, потому что у нас сегодня другая цель и другая задача. Мы давно не возвращались к элитному сегменту. А очень интересно, что происходит в этом интересном сегменте рынка, где квартиры стоят по нескольку десятков, если не сотен миллионов рублей, где сделки заключаются редко, но весят много, покупатели своеобразны и интересы у них нетривиальны. Сегодня гость студии «Фонтанка Офис» Елизавета Конвей, директор департамента компании «Colliers International». Елизавета, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Ну вот мы начнем с тех показателей, которые получили по релизу от компании Knight Frank. По подсчетам аналитиков Knight Frank, предложение на рынке строящихся дорогих квартир немножко сократилось за полугодие, за 6 месяцев на 11%. Предложение выросло на 11%, а вот спрос сократился. То есть квартир предлагают все больше, а покупателей на них находятся все меньше. Подтверждают ли ваши наблюдения эти цифры, или это пока в рамках статистической погрешности? Какие данные у вас, пожалуйста?
У нас данные похожи. Мы, в общем-то, тоже, когда считаем показатели элитного жилья, включаем туда в том числе и проекты апартаментов. И один из проектов, который появился у нас в первом полугодии, это как раз проект апартаментов на Петровском острове. И, собственно, да, подтверждаем, что объем предложения...
Ну, о Петровском, наверное, отдельно стоит поговорить, просто новая локация появляется.
Безусловно, да, заслуживает внимания.
Вот те 1500 или там квартир, которые сейчас у нас числятся...
1661,
ну, по
нашему.
Не будем настаивать, 1500 считает на проект, без апартаментов или с ними. Около 1500 квартир. Они в основном находятся где? По-прежнему Крестовский?
Распределение, на самом деле, по тем же традиционным локациям. Это и Центральный район, и Петроградский, куда входит и Крестовский, и Петровский, и Леонтьевский мыс как локация. И даже есть небольшой проект на Васильевском острове. И есть несколько проектов апартаментов. В Адмиралтейском районе.
Васильевском.
Это проект... Гранвиль, в котором осталось 4 квартиры,
да.
С прямым видом на воду. Кстати, вот по поводу...
Мне интересно просто, как себя чувствуют обитатели элитного комплекса в свете ремонта Тучкового моста навсегда.
Навсегда?
Ну... По крайней мере, надолго, в обозримом
Вы знаете,
периоде
я,
не просматривается.
Я живу на Васильевском острове, честно говоря, не очень сильно.
Сочувствую.
Вы знаете, не очень сильно ощущаю дискомфорт, поэтому я думаю, что Гранвилю и его будущим обитателям...
И при этом вы Гранвиль не продаете, да? То есть у вас нет личной заинтересованности, говорить, что на Ваське...
Нет, Гранвиль мы действительно не продаем.
Тогда я понимаю вашу оценку как объективную.
Ну, с транспортной доступностью все хорошо.
Все хорошо. А когда вы на работу едете?
Я на работу еду к 9:30.
На метро?
Нет, почему же?
Выясняю.
На автомобиле.
Хорошо. Подтверждается ли главная мысль аналитиков Knight Frank, что предложение несколько увеличилось, спрос несколько сократился?
За полугодие, правильно?
За полугодие, да.
За полугодие.
А по кварталам у вас есть свои данные, пожалуйста.
По кварталам, да, действительно, есть свои данные. И тут, наверное, гораздо весомее посмотреть на ситуацию первого квартала 2016 года, потому что в первом квартале практически, не побоюсь этого слова, был коллапс по объему продаж.
Это когда рынок стоит просто, да?
Ну, не то чтобы он стоял.
Совсем все упало.
Продавал, но не столько, сколько бы хотелось девелоперам
и их
партнерам.
Когда продаешь не столько, сколько хотелось.
Тем не менее, во втором квартале 2016-го все практически вернулось на круги своя. 17 тысяч квадратных метров было продано, это в квартирах 142 штуки. Это, в принципе, нормальный среднерыночный показатель по кварталу. И, конечно же, для нас этот квартал, ну, второй снивелировал первый. Супер интересно посмотреть все-таки, что же будет в третьем квартале, потому что именно третий квартал 16-го уже покажет однозначно тренд 16-го. Либо ситуация действительно выровняется, станет лучше, и продажи пойдут на том же уровне, либо действительно мы будем испытывать более серьезные опасения за судьбу рынка.
Аналитики макроэкономики, приближенные к власти, говорят о том, что приостановилось бегство капиталов и даже началось некоторое возвращение. Угу. Независимые аналитики говорят, что это не возвращение, это те русские капиталы, которые стали очень плохо чувствовать себя за границей в силу пристального интереса к источникам происхождения, поневоле возвращаются обратно. И очень интересные данные меня приостановили по географии спроса,
так,
распределение покупателей.
Угу.
Вот второе полугодие 2015 и первое полугодие 2016. Иностранцев и жителей России, проживающих за границей, во второй половине 2015 было 4%, а сейчас 20%. Угу. Это результат падения рубля, тут история понятна.
Да.
Регионы было 10%, стало 17%. Увеличилась доля регионов и увеличилась доля внешнего спроса. И что очень любопытно, примерно то же самое отмечают эксперты по массовому рынку. Увеличилась доля внешнего спроса. То, что мы всегда говорим, мегаполис работает пылесосом, севера, сырьевые регионы едут и едут.
Москва тоже неплохой регион, который к нам в гости заезжает. Мы тоже считаем его регионом.
Меня удивило то, что у нас рост рынка в целом за полугодие, квартирного рынка в целом, не только элитки. Но там какие-то фантастические цифры, потому что, ну хорошо, в Москве рост 55%, но у нас-то 95% в Петербурге. Петербург становится привлекательнее Москвы. Тут доходит до чудес, потому что в Ленинградской области зарегистрировано сделок с квартирами больше, чем в Москве. При населении в 6 раз меньше.
Не сильно удивлюсь на самом деле вот такому.
У вас есть объяснение такое?
Несколько объяснений. Я где-то давала очень развернутый комментарий на эту тему. Тем не менее, причин здесь действительно несколько. С одной стороны, да, падение рубля — это с точки зрения иностранцев, но и не только с их точки зрения. Наш рынок привлекателен. Регионы, они, да, тоже инертно продолжают инвестировать в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург как локация, как для инвестиций, поскольку сам бюджет не такой большой, как в Москве, а за эти же деньги ты получаешь уровень проживания на порядок выше. Если ты приобретаешь квартиру для жизни, для последующей сдачи в аренду, либо в принципе как некий задел на будущее для ребенка, для последующего использования, то в этом случае, покупая квартиру, допустим, в тех же центральных локациях, что абсолютно очевидно, ты покупаешь квартиру на порядок и на уровень выше, чем в Москве. Это не такая скученность застройки, это более видовые квартиры с более яркими характеристиками, это, соответственно, меньшие бюджеты, что очень удобно, и при этом при всем ты можешь, учитывая наш сегодняшний рынок аренды, гарантированно сдавать эти единицы впоследствии и получать квартиры.
Градус жизни, кипения и денежные потоки все-таки по-прежнему в Москве. Петербург, любоваться в городе Пушкине, прекрасные парки и дворцы, можно на пенсии.
А я про
Петербург
Пушкина
работает
не
такой Калифорнией для российских олигархов. Приезжаем во Флориду на пенсию.
Пушкин как раз нет, не работает. А вот центральные районы, по крайней мере, по тем заявкам.
Пушкин — это город пенсионеров для Петербурга, да?
Совершенно верно.
Так. А Петербург — город пенсионеров для российской элиты.
Я бы, пожалуй, с такой классификацией вполне согласилась, если честно. Но в целом, действительно, исторический центр, Крестовский остров, он продолжает, эти вот две локации, они продолжают оставаться действительно интересными для инвесторов сторонних.
Скажите, пожалуйста, возникают ли какие-то новые идеи у застройщиков? Происходят ли какие-то сдвиги в планировках, в распределении помещений? Может быть, кто-то уже действительно стал требовать отдельную комнату для собачек, нельзя исключать распространение этой моды. Появляется ли принципиально новое предложение?
Слушайте, ну, с тех пор, как рынок вошел в стадию турбулентности еще там в 2008 году, конечно же, девелоперы немножечко по-другому начали относиться к своим концепциям, к своему продукту. И действительно, много изменений за это время произошло. И, наконец-то, расширились гардеробные, увеличились санузлы, появились дополнительные помещения. Ряд девелоперов даже привыкли. И мы даже пытаемся ввести, наконец-то, понимание не трехкомнатной квартиры, а квартиры с двумя спальнями. А вот, но, тем не менее, нам, конечно...
Мы считаем, да, как на Западе принято. Считаем по количеству спальни.
Ну, на самом деле, это практично, удобно и сразу все понятно.
А в хостеле, где 6 коек в два ряда, там считается 6-спальная квартира.
Это уже не совсем элитный сегмент.
Мягко говоря, да.
Вот, поэтому рынок действительно меняется, но не так быстро, как хотелось бы. Отдельных комнат для собачек, отвечая на ваш вопрос, скажу, что пока нет.
То есть пока еще не тренд. Хорошо, средняя цена как меняется, рублевая? Мы все-таки живем в рублевой зоне.
Средняя цена продолжает расти. Надо сказать, что вот по нашим данным во втором квартале, если в первом квартале средняя цена преимущественно росла за счет того, что вымывалась, скажем так, более дешевое предложение, и в продаже оставались более дорогие квартиры, то во втором квартале мы видим, что в прайсах начали наконец-то меняться цены. Цены увеличиваются.
Но
это логично, элитка все-таки сегмент, который более-менее незыблем, а затраты на строительство девелоперов только растут.
Чем меньше получают рабочие на стройке, тем дороже стоит квадратный метр. Так как-то.
Кроме оплаты труда рабочего, есть еще и инженерные составляющие, комплектующие, которые стоят иногда бешеных денег.
Иногда, а постоянно.
Да, я не говорю что там про различные декоративные элементы. Поэтому во втором квартале, когда мы увидели рост средних цен плюс 3, плюс 5%, в общем-то, удовлетворенно развели руками, да. Это, наверное, то,
поясните,
чего могло...
Значит, у нас доходы граждан снижаются уже... больше года. Устойчиво, стабильно, там минус 10%, по-моему, насчитали. Ну, по официальной статистике минус 4,8% за последний месяц. А элитное жилье при этом дорожает. Справедливо, потому что импортная составляющая растет. Это означает, что усугубляется расслоение?
Не совсем.
Откуда тогда вот эти вот дополнительные деньги берутся в экономике?
Объясню. Как раз было бы наоборот очень странно, если бы цена предложения не росла. Почему? Потому что мы сейчас с вами говорим о сегменте строящемся, где на рост цены должны по логике влиять и рост рынка, и рост готовности объекта, ну и плюс ко всему вымывание вот дешевого предложения. И когда этого роста не происходит, вот тогда как раз возникает недоумение. Поэтому 3-5% – это нормальный рост в любом строящемся объекте.
Не вопрос. Ну вот вы говорили о том, что есть уже какой-то ощутимый дефицит качественного предложения. Я смотрю на цифры, ну хорошо, у нас за полгода купили в элитном сегменте там 220 квартир, 300, по вашим расчетам, да?
А в элитном сегменте?
Да.
Ну, за полгода не скажу, за квартал 142 штуки.
Ну, где-то так же. Uh-huh. Ну вот, в первом меньше намного, тоже uh-huh. около 200.
Да,
у нас предложение 1500 или даже больше. То есть нам 2.5 года застройщики могут сидеть и продавать, вообще не запуская новых объектов. Вот это нормальный такой оборот для рынка? Запас на 2.5 года. Это как автомобильного дилера можно представить, у которого стоит в запасе парк на 2.5 года продаж?
Вы знаете, вот как раз очень интересно. За квартал, как я и сказала, продалось 142 квартиры, а по факту настоящих элитных квартир, а таковыми мы считаем действительно эксклюзивные объекты недвижимости, квартиры, которые находятся на первой линии воды и имеют прямой вид на воду. Ну, казалось бы, что может быть элитнее, да, что может быть лучше, если у тебя панорама за окном и расположение...
То есть у нас элиты в 10 раз больше, чем в Москве. У них одна Москва-река, у нас до черта всякая.
На самом деле, за счет воды действительно наш покупатель очень избалован. И с точки зрения спроса наш покупатель иногда...
А уж Самаре-то элитки.
Ой, не говорить, да, там вообще жуткие объемы такой недвижимости. Но, тем не менее, первая линия, простите, никогда не выйдет, то есть не перестанет менее цениться, это общепринятый мировой параметр.
Я не буду спорить, за одну секунду маленькую ремарку. Лишь... В мировой элите, там, где ценится Ocean View, там все-таки предусматривается перед элитной линией пешеходная зона, а не набережная с мобильным трафиком в 6 полос.
Это немножко
смущает, видите ли. Вид из окна — это прекрасно, но все время надо держать окна закрытыми, тройные стеклопакеты, иначе будет беда. Это вся Нева.
Не могу не согласиться, но вот те объекты, о которых я говорю, например, вот сейчас 143 таких квартиры, я сейчас не говорю про проект апартамента, да, 143 квартиры у нас продаются в объектах Смольный проспект, Леонтьевский мыс, Крестовский делюкс, Арт-Вью-хаус, Привилегия, Смольный парк, Гранвиль, Диадема Клабхаус, особняк Кушлёва Безбородка, одна штука. Соответственно, в этих квартирах только Гранвиль находится.
Две штуки. Кушлёва и Безбородка. Как минимум.
Да, и особняк еще тогда, можно три, да.
Это там, где автомобили на лифте заезжают, да?
Поэтому всего лишь вот в двух объектах внизу проездная набережная, а все остальное...
Смольный парк.
Да, Смольный проспект.
Смольный проспект.
Смольный проспект.
Те объекты, которые дают как раз самое большое число квартир, там 700 в одном и, по-моему, больше 300 в другом.
Да, но в Смольном парке всего 8 штук осталось.
Понятно.
Вот, поэтому...
Просто я к тому, что международные требования к нашему рынку у нас какой-то с известной долей осторожности применять.
Совершенно верно, но потребитель-то стал очень капризным и, в общем-то, хочет получить самое лучшее. Поэтому я думаю, что за квартальчик, а то и два, при нормальном распределении финансов эти квартиры уйдут, собственно, продавать уже будет нечего.
Из-за этого, вот по вашему общению с покупателем, у вас такая достаточно интересная тусовка сложилась, вы ощущаете эту репатриацию капиталов и такое общее впечатление, что в Европе богатым русским людям стало немножко неуютно?
Безусловно.
В чем это выражается? Желание прочнее обустроиться в родных Палестинах?
Вы знаете, по-разному, это настолько индивидуально, кто-то только что попробовал Европу, кто-то там уже с прошлого кризиса.
А кого-то сделали невыездным по воле начальства.
Да, не говорите.
Все силовое крыло сразу отрезали от Европы.
Да, этим повезло в меньшей степени. Поэтому...
Я даже не знаю, повезло ли нам от этого. Это неоднозначно. От того, что они все теперь здесь.
Не думаю, что нам сильно хуже. Тем более они продолжают оставаться нашими клиентами, поэтому, мне кажется, чисто...
Изменилось у вас количество чиновников, доля чиновников в составе клиентов? Или эти люди шифруются по-прежнему, присылают юристов, сами не светятся?
Вы знаете, некоторые из них видны, но некоторых мы действительно не можем идентифицировать.
Приходит человек, представляется, я от Ивана Ивановича, и дальше идет все переговоры.
Да.
Как изменилось время принятия решений? Быстрее, дольше, как экспозиция квартиры?
Вообще за прошедший год, конечно, абсолютно по-разному покупатели в разное время принимали решения. Допустим, в четвертом квартале традиционно время на принятие решения сокращается, и люди довольно-таки быстро его принимают. В то же самое время в первом квартале, наоборот, оно растянулось. А во втором квартале, учитывая то, что это...
Первый квартал был такой зоны неопределенности некоторые.
Да, мы очень страдали по этому поводу, потому что много было клиентов в работе, но, к сожалению, никто из них не мог принять окончательного решения о покупке.
Боюсь, я не смогу достаточно искренним сочувствием отнестись к вашим страданиям.
Почему же?
Ну, перетерпели, потому что теперь у вас снова клиенты, решения принимают быстро. Снова вернемся к новым объектам. В принципе, любой новый знаковый объект — это площадка для споров, иногда для скандалов, иногда для бурных протестов. Ну, вот есть проект «Гроссмейстер», да, достаточно известный, который никак не может запуститься на Шпалерной, в силу ряда причин, главное из которых — там исторические здания находятся. У нас с конца этого года, с начала следующего, в полной мере начнут действовать ограничительные нормы новой версии закона об охране памятников истории и культуры. В общем, я не думаю, что это как-то облегчит задачу застройщикам. Где будут появляться, где могут появляться новые проекты, если не в пределах уже сложившихся престижных кварталов центра?
Ну, первая локация, первый кандидат, скажем так, на развитие — это Петровский остров. И при этом не особо важно, это проект апартаментов или проект жилой недвижимости.
То есть это вообще перестало быть важным?
Не совсем, но для элитной недвижимости в меньшей степени это становится решающим фактором, потому что там, где действительно...
Министр Михаил Мень обещал разрешить долгосрочную прописку в апартаментах до конца года. Повлияет как-то на спрос или не важно?
Повлияет. Критично не изменит, но будет приятным таким дополнением, потому что в любом случае люди, рассматривающие квартиру в какой-то исключительно локации, независимо от того, это апартаменты или квартира, будут ее приобретать, если это рамки центрального района, да, я имею в виду центральной части Санкт-Петербурга. Поэтому Петровский остров — кандидат номер один. Понятно, что на набережных там в перспективе, может быть, 5 лет какие-то пятна будут редевелопироваться. Вот тот район, который сейчас в редевелопменте находится вдоль улицы Новгородской, там в разных локациях, тоже интересен, но в первую очередь, наверное, для проектов бизнес-класс. Такой устойчивый бизнес-класс.
Да, понятно.
Там может строиться. Думаю, что лет там через 5, когда все более-менее облагородится, могут и элитные проекты появиться.
Вторичка. Предложение за полгода сократилось. Тоже, возможно, в связи с ослаблением рубля. И средняя цена — 214 тысяч за квадрат. Подросла, по данным аналитиков, опять-таки, Найтфрэнка. На вторичном рынке крутятся в том числе и те квартиры, которые по каким-то причинам перестали устраивать их обладателей. Насколько жив, насколько динамичен этот рынок? Ну, тут же не надо проекты согласовывать, все прочее. Старый фонд, ну, идеально, если после капремонта. Совсем хорошо, если реконструированное или просто новое здание. Живой ли рынок, есть ли там интересные сделки? Какой максимальный бюджет покупки на первичке, в новостройке и на вторичке? Ну, из тех сделок, которые проходили через вас, допустим.
Надо сказать, что большая, скажем так, активность вторичного рынка сейчас и в частности рост цены несколькими факторами обусловлены. С одной стороны, если говорить о новой вторичке, действительно есть определенный пул клиентов, которые избавляются от тех квартир, которые, как вы сказали, не устраивают их более.
Кстати, Волочкова продала свою квартиру, нет?
Честно говоря, не знаю.
По-моему, года полтора этой стоит.
Давно, да, давно. Вот. Не устраивает и не устраивает. По разным причинам кого-то не устраивает качество. Люди купили там, допустим, в объекте, где не успели купить машины места, а теперь все-таки понимают, что это им жизненно необходимо. Кому-то метров не хватает, кому-то ванна маловато, кому-то несколько гардеробных нужно дополнительно. Вот. При этом, при всем...
Кому-то собачку некуда поместить.
Некуда, некуда. Вот. При всем при этом, надо сказать, что учитывая усложняющуюся ситуацию с ипотекой, я думаю, что вот эти вот квартиры, которые находятся, в частности, вот в новой вторичке, в том числе продаются и для того, чтобы купить на эти средства квартиру в каких-то новых объектах. Да, потому что...
А там ипотека тоже в ходу?
Безусловно, безусловно.
Там всегда было не больше 15-20%.
Да, но там другие мотивы, чуть-чуть, может быть, побольше, да, но тем не менее...
Мотив
действительно...
один, деньги из бизнеса вынимать неинтересно, да? лучше занять банк.
Так дешевле.
Да, конечно, это понятно. Это понятно. А что за люди? Что вот за люди эти 200-300 человек, которые покупают квартиры? Про предельный бюджет мы не сказали. Но у нас нижняя граница где-то 25 миллионов будет, да?
Да.
А верхняя отсутствует. Или все-таки 250, или все-таки там миллиард?
Нет, за 250 ничего нам не удалось продать. Но...
Миллиард — это у нас был обширный таунхаус, если не ошибаюсь, на Каменном острове, на бывшей кинофабрике. Но я не знаю дальнейшую судьбу, так он... покрылся туманом. А какие предельные бюджеты за полгода у вас встречались?
Не такие, скажем так, предельные. Во втором квартале, в начале второго квартала одна из крупных сделок была в районе 80 миллионов квартиры на Конюшне. Но это как раз не новая вторичка, а старая вторичка. Но там другие совершенно мотивы у покупателей. Человек в годах, ему нужно жить прямо сейчас, и хочется все-таки чувствовать, поскольку какой-то как раз регионы состоятельные, как раз хочется пожить именно вот в старом
именно
фонде, в хороших высоких потолках, в атмосфере питерской. Вот, поэтому сделка довольно-таки быстро была закрыта. Вот. Но понятно, что бюджеты есть.
Очень меня заинтересовали, да, вот эти ваши рассуждения о мотивах, привлекающих состоятельных покупателей в Петербург. Я уже сразу размечтался, когда они, нынешние руководители, оба выйдут на пенсию и, естественно, вернутся на историческую родину. Это, конечно, придаст особый шарм некоторым кварталам. Есть ли тенденция, которая довольно такая устойчивая была на протяжении последних лет, перемещение в ближний пригород, перемещение в формат частного дома? Или это московские штучки по-прежнему с их Рублевкой на части Новой Риги?
Слушайте, ну мы за первое полугодие продали два крупных объекта в ближайшем пригороде.
Меня 500... умиляет. Московские аналитики жалуются, у них сократились продажи особняков 1500 метров. Сократились у них продажи. Угу. У нас таких, по-моему, один или два были.
Да, у нас таких действительно немного.
В Репинской усадьбе один, я знаю. Ну, есть такие штучки еще.
Есть, и на вторичке есть. Но в первую очередь такие объекты попадаются, конечно, не в формате девелоперской застройки. У нас, к сожалению, рынок такой вялый, что девелоперы себе не могут позволить такого риска построить. С заключением, наверное, известного всем реликт Фоми, да, который сталинский строит. А вот, тем не менее...
Нет, я знаю одну песенную историю, когда особняк строили крупный, хороший. Строили целевым образом. Строили финны, кстати. Финские рабочие в качестве взятки одному из заместителей министра. Но тот отказался и пришлось вставлять на рынок. Очень забавно.
Ай-яй-яй. Тяжелая ситуация.
Не знаю, продали или нет.
Тяжелая ситуация. А вот, а что касается наших продаж, мы продали два дома в коттеджном поселке Медовое.
Там еще осталось?
Да.
6?
Да.
Осталось штуки 3, наверное, да?
Сейчас осталось, да, 3 штуки. Два из них идут по специальному предложению, которое озвучивается лично. Но, тем не менее, вот два дома по 500 метров ушли по нашим уважаемым клиентам, которые искали именно такой формат, недалеко от города, именно в этом направлении и, соответственно, для постоянного проживания.
Ну хорошо, здесь тоже та же самая история, тот же самый вопрос. Ну 15 домов, допустим, в сегменте А продали за первое полугодие. Всего таких домов в продаже 270. На 10 лет запас.
Абсолютно.
А откуда возьмутся новые проекты? Ну, хорошо, там Лахта появляется, конкордовская, невнятный, на мой взгляд, проект, ну ладно.
Ну, в отношении загорода я как раз менее оптимистично должна сказать. Поэтому...
Менее оптимистичный спрос будет падать или новые проекты появляться не будут? Будем старыми запасами доживать?
Вряд ли большое количество новых проектов появится. Сейчас девелоперы очень осторожничают с загородным рынком.
Ну, не знаю. Вот я не знаю, присматриваете ли вы за проектами Freedom House. Uh-huh. Смешно очень. Он в прошлый раз вышел в кризис 2008 года с Патриками. Uh-huh. И все продал достаточно быстро.
С помощью нас.
С вашей помощью. Yeah. И сейчас вышел в кризис с Lee Cove Club. И, по-моему, снова неплохо продает. Там,
да,
в этом году у него были уже 3 или 4 продажи.
Да.
Хотя это фахверк дорогой, не так уж близко. То есть не совсем постоянное проживание.
Там подкупает, на самом деле, этот проект будет всегда вне конкуренции, потому что очень тщательно выбираются, а, места, б, сама технология себя оправдала, с, на
то есть рынок рынком, а отдельные проекты отдельно.
Совершенно верно. При этом этот девелопер не застраивает сразу весь поселок, там идет строительство под клиента, плюс ко всему сейчас линейка домов расширилась, раньше это были дома от 300-400 метров, сейчас это дома от 150 квадратных метров.
Я еще добавлю, там, потому что в загородном сегменте особенно часто идут сообщения, что вот у нас будет собственный яхт-клуб, своя марина. Вот это единственный застройщик, который заключил договор с одним из филиалов Санкт-Петербургского яхт-клуба с родственной компанией, и марину ему делают профессионалы. С учетом роза ветров, глубин, в начале с дна углубления, с причальной стенки. Хотя у него там планируются кадеты и оптимисты. То есть детская школа в основном. Но такой серьезный подход он, конечно,
Вадим Георгиевич создает. Очень педантичный и основательный человек. Вот, собственно, как технологию создавал детально.
Фактор. Ну хорошо, а почему рынок в целом у вас такое негативно настороженное отношение вызывает?
Загородный не негативное, рынок, оно скорее больше такое созерцательно-выжидательное, поскольку...
Спасаетесь попкорном и садитесь в первый ряд.
Нет, никуда не сажусь, продаю город, где пока еще есть движение.
В резюме так напишите, чем занимаетесь? Продаю город.
Продаю город, да. Вот. А что касается загородного рынка, ну что делать? К сожалению, ни транспортная, ни социальная инфраструктура за последнее время практически нисколько не изменилась.
Не соглашусь.
Ну хорошо, улучшились чуть-чуть,
да, но незначительно. Феерические работы на Приозерке. Что вы там такие... перемещают массивы песка, такие там асфальты укатывают. И очень обидно потом, конечно, людям утыкаться в узенький мостик у Лосева. После 4-6 полос.
Это во-первых. А еще обиднее долетать до города за 20-30 минут и потом толкаться по пробкам в городе.
Ну, зачем толкаться? По Кольцевой и в аэропорт.
И в аэропорт, и в Москву. Да. Ну, тогда может раз. Быть, да. Но если ты работаешь здесь, действительно очень тяжело. Очень много людей, просто добавлю, которые апробировали проживание за городом, возвращаются обратно.
В Москве это отмечалось 3-5 лет назад. Такая была возвратная волна.
Да, да,
люди
да.
Накупили себе загородных особняков, потом стали их потихоньку продавать с дисконтом, замечу. Угу. Потому что, как справедливо заметил тот же господин Новиков, мы его не цитировали, не все понимают, что загородный дом – это не актив, а пассив. Он не для заработка, а исключительно для затраты для души. То же самое говорит Водопьянов с теоремой. Загородный дом – это пассив.
Именно поэтому я как раз в большей степени верю не в развитие широкое и массовое коттеджных поселков, а в появление проектов апартаментов, которые сейчас появляются. И если сначала был определенный скепсис в их отношении, то сейчас это прекрасная альтернатива.
В том числе и дорогие.
Да, в том числе и дорогие.
Хорошо, я согласен с вами, третий квартал будет показательным. Приглашаю вас на излете третьего квартала встретиться здесь же, подвести итоги. Посмотрим, насколько справедлива была наша осторожность, а может быть будет взлет, бум, и все вообще попрет по весь рост.
Очень хочется верить.
Конечно, мне больше нравится ситуация, когда прилив поднимает все лодки, потому что сейчас основные показатели экономики тонут, а показатели элитки остаются оптимистичными и неплохими, и меня это раздражает. Пускай бы тонули вместе со всеми. Зачем так отделяться от народа? Спасибо. В студии Фонтанка офис была Елизавета Конвей, компания Colliers International. Всего доброго. До встречи через неделю.